Передвижной штаб оперативной группы. Северо-запад штата Орегон. Пятница, 19.01. Установленные на крыше пикапа антенны-тарелки смотрели в небо под разными углами, принимая передачи различных спутников. Компьютерные системы вслушивались в месиво эфирных сигналов, перехватывая разговоры сотен тысяч ничего не подозревающих людей. Фургон стоял у мусорной кучи, в которую утыкался короткий проселок. Гнилые куски дерева, вырванные с корнем стволы и благоухающие отбросы громоздились поперек дороги, словно возведенная повстанцами баррикада. Должно быть, какой-нибудь местный фермер или хозяин лесопилки сваливал здесь мусор, чтобы потом заплатить штраф за порчу земельных угодий штата. Вокруг висели совершенно бесполезные таблички «Частная собственность» и «Проезд запрещен». В распоряжении Адама Ленца были куда более действенные меры устрашения. Здесь можно было не опасаться случайных гостей. Во всяком случае, после наступления темноты. И теперь этот клочок земли безраздельно принадлежал бойцам оперативной группы. А если вспомнить о хитроумной аппаратуре, которой был напичкан фургон, у них под рукой оказалась практически вся Северная Америка. Ощетинившиеся иголками сосновые ветви маскировали фургон сверху, а плотные тучи создавали непроглядный туманный мрак, закрывая звезды. Но ни деревья, ни облачность не могли воспрепятствовать прохождению спутниковых сигналов. Компьютеры, установленные на пультах передвижного штаба, сканировали тысячи частотных каналов, обрабатывали переговоры алгоритмами распознавания голосов и выхватывали из потока фраз ключевые словосочетания по заданным шаблонам. Эта незримая охота продолжалась без особого успеха уже несколько часов, но Адам Ленц был не из тех, кто легко сдается. И пока он сам не прикажет прекратить поиски, ни один из его людей не осмелится обронить по этому поводу хотя бы слово. Помимо всего прочего, Ленц был невероятно терпелив. Он долгие годы воспитывал в себе это качество с теми уверенностью, ледяным хладнокровием и беспощадностью, которые позволили ему занять столь высокое положение в высших эшелонах власти. О его истинной сущности знали немногие, но Ленц был вполне удовлетворен своим местом, сознанием важности и необходимости своей деятельности. Ленц испытал бы еще большее удовлетворение, сумей он напасть на след агента Малдера. «Ему и в голову не придет, что мы его ищем», — пробормотал Ленц. Сидевший у главного пульта сотрудник повернул к нему твердокаменное, не выражавшее ровным счетом ничего лицо. «Мы были очень осторожны», — сказал он. Ленц задумчиво побарабанил кончиками пальцев по приборной доске. Он знал, что Скалли и Малдер действуют порознь, что Малдер видел погибшего водителя грузовика, труп которого уничтожила группа ликвидаторов. Ленцу было известно, что и Малдер, и Скалли посетили скрытый в лесной глуши коттедж, который вместе с телом Патриции Кеннесси был превращен в груду дымящегося пепла. Потом они уехали, и, как полагал Ленц, кто-то из них забрал с собой Джоди и его нанотехнологического пса. Инфекция продолжала распространяться. Вероятно, разносчиков было несколько. Патриция и Джоди Кеннесси были чем-то напуганы. Может, их пес взбесился? Может, его наномашины, могущество которых столь ясно и эффектно демонстрировала видеозапись, которую просматривал Адам, каким-то образом видоизменились и обрели способность разрушать человеческие организмы? Эта перспектива пугала даже бесстрашного Ленца, и он понимал, что его начальство было совершенно право, требуя всемерного сокрытия опасных исследований подобного толка. Доступ к этой информации могли иметь только ответственные лица, облеченные надлежащими полномочиями. Ленц должен был восстановить равновесие и порядок, до сих пор существовавшие в мире. За стенками фургона звенели и жужжали ночные насекомые орегонских лесов. Кузнечики, древесные клопы. Ленц не знал их научных названий. Он не интересовался дикой природой. Его внимание было целиком поглощено изучением повадок человеческого муравейника. Ленц откинулся на спинку, давая мозгу передышку, стараясь ни о чем не думать. Отягощенный бременем тяжкой ответственности, невыносимого напряжения и сложнейших задач, Ленц находил лучшее отдохновение в том, чтобы полностью избавить свой разум от мыслей. Он не любил загодя продумывать планы и ходы, он предпочитал действовать шаг за шагом. А в данном случае он не мог сделать очередной шаг до тех пор, пока в эфире не объявится агент Малдер. Сотрудник, сидевший у главного пульта, выпрямился в кресле, словно подкинутой пружиной. «Прием!» — сказал он и, сдвинув вниз наушники, защелкал клавишами. «Номер канала совпадает. Частота «Совпадает». На его лице появился призрак улыбки, он повернулся к Ленцу и сообщил. «Спектр голоса также подтверждается. Это агент Малдер. Начинаю запись». Он протянул Ленцу наушники, и тот торопливо натянул их на голову. Радиотехник тем временем управлялся с приемником и записывающим устройством. В наушниках раздались искаженные помехами голоса Малдера и Скалли. Глаза Ленца непроизвольно расширились, а брови, невзирая на его железное самообладание, поползли вверх. Итак, Скалли взяла под свое крыло мальчика и собаку. Мальчик выжил после смертельного ранения. Однако самой поразительной новостью оказалось то, что Джереми Дорман, предназначенный организацией в козлы отпущения, не погиб в горящей лаборатории. Он выжил и до сих пор представлял опасность. К тому же оказался разносчиком нанотехнологической чумы. И мальчик тоже. Зараза продолжала распространяться. После покаянных признаний и угроз Дорман назначил Скалли час и место встречи. И если команда Ленца успеет вовремя замкнуть кольцо облавы, Малдер и Скалли, Дорман и Джоди, а также собака окажутся у него в руках. Как только закончился разговор по сотовой связи, Адам поднял по тревоге своих людей. Все они прекрасно знали дорогу к обгорелым развалинам Даймар, ведь каждый из этих наемников был участником той или иной группы протеста, которые разгромили помещение онкологического центра. Они собственными руками бросали бомбы, разбрызгивали и поджигали горючее, после чего от здания лаборатории остался лишь шаткий неустойчивый скелет. «Мы должны прибыть туда первыми», — распорядился Ленц. Фургон, словно хищная акула, вылетел из тупика, свернул на скользкое от листьев шоссе и, набирая ход, ринулся в сторону побережья, двигаясь со скоростью, которую едва ли можно было счесть безопасной. В этот миг Адама Ленца менее всего беспокоила возможность заурядной дорожной аварии.